Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 134-я у нас с вами встреча, и я понимаю, что кто-то из вас уже устал, потому что мы читали о том, как устроена скиния, мы описывали чертеж, описывать чертеж по радио – дело сложное и неблагодарное. Но вот сегодня мы с вами поговорим о тех проблемах, которые есть и в современной церкви. Проблемы эти не новые, были они и тогда. И тогда они решались, и сегодня также существуют решения, которые дает Господь. Мы в 31 главе книги «Исход», 1 стих, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощников». И дальше перечисление этих помощников. Бог ставит человека, который будет руководить постройкой скинии. Бог также дает ему команду. Помощников. Какое отношение все это имеет к нам? Представьте себе, что этот Веселиил сказал бы: «Нет, я не хочу строить, я не хочу быть технарем, техническим рабочим, я хочу проповедовать, я хочу быть таким же, как левиты, как священники, хочу быть среди них». Знаете, Бог дает каждому из нас определенные таланты, определенные способности и использует эти способности в своем деле, в своем плане. Вот Веселиил был человеком, который преуспевал в ремесле. Кстати, мы читаем также, что Бог исполнит Веселиила Духом Своим. Духом Божьим исполнялись в то время цари израильские или пророки, или люди, которых Бог использовал для того, чтобы писать свое слово. Веселиил будет исполнен также мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Бог готовит этого человека для особой роли, для особого служения. Он должен будет возглавить постройку скинии, ну и, собственно говоря, он должен быть еще и менеджером, руководить группой людей, которые вместе с ним эту скинию будут строить. Знаете, с высоты своего пасторского опыта я не понимаю многого. И вот одна вещь, которую я не понимаю. Почему в наших современных церквях технари так часто рвутся проповедовать? Я видел людей за кафедрой, которые были преуспевающими технарями. Это инженеры, это слесари, это кто угодно. И эти люди каются, и они говорят: вот я тоже буду проповедовать. Я строитель, но я буду созидать Дом Божий, Церковь Божию. Я понимаю, когда Бог призывает к такому служению, но зачастую это служение бывает абсолютно самовольным. У человека нет призвания к проповеди, у человека нет учительского дара, но у него есть другие дары, которыми он может пользоваться, которыми он может славить Бога. Он этого делать не хочет. Знаете, зрелище строителя, проповедующего за кафедрой, порой бывает столь же печально, как зрелище проповедника, делающего ремонт в своем доме. На это тоже можно посмотреть, можно усмехнуться, можно сказать: все ты делаешь неправильно, и держишь ты инструменты неправильно, и инструменты не те. Каждый должен заниматься тем, к чему он призван. В церкви немало служения для самых разных людей и для тех, кому ближе какие-то, может быть, интеллектуальные, духовные изыскания, и для тех, у кого, как говорится в народе, руки из правильного места растут. Вот для технических работников в церкви немало места. Когда я говорю «технические работники», я понимаю это широко. В одной из церквей, пастором которой мне довелось быть, был у нас один диакон церкви, он был в братском совете, а в светской сфере он был генеральным директором довольно крупной фирмы. И вот все, что касается управления, администрирования, у него было великолепно. Но этот человек постоянно говорил мне: «Пастор, ни в коем случае не просите меня молиться при людях. Ни в коем случае не просите меня вести церковь в молитве. Я молюсь, у меня с молитвенной жизнью, слава Богу, все вот более или менее нормально. Но когда я предстаю пред людьми, когда я вижу их глаза, у меня язык ко рту не прилипает, я слова сказать не могу. Пастор, не просите меня молиться при людях». И знаете, когда я был еще молодым и неопытным пастором, мне все хотелось его перевоспитать, мне все хотелось его переломить и сказать: «Ну что же, это все очень легко, это несложно, давай, попробуй». Я даже пытался это сделать, и он сопротивлялся. Со временем, основываясь в частности на 31 главе книги «Исход», я понял, что и пытаться не стоило. Этот человек занимает в Божьем деле, в Божьем служении то место, на которое его поставил Бог. В нашей команде, команде нашего радиослужения, есть сотрудник, который блестяще работает со звуковым оборудованием. То есть он знает об оборудовании все и больше того. У этого человека, к тому же, замечательный голос. И мне кажется, что этот человек мог бы быть блестящим ведущим передачи. Я несколько раз обращался к нему и предлагал провести или, по крайней мере, поучаствовать в ведении передачи. Каждый раз я получаю один и тот же ответ. «Нет», — говорит человек, — «я гораздо уютнее, гораздо спокойнее, гораздо лучше чувствую себя за пультом звукорежиссера. Здесь мое место, я понимаю, что вот это так от Бога». И по плоти мне хочется сказать ему: «Нет, давай ты будешь расширять свое служение, давай-ка ты переходи в другую сферу». Но Бог меня останавливает, напоминая мне о том, что было бы, если бы я начал штукатурить потолки или чинить водопроводные краны. Знаете, очень часто в церкви возникают проблемы, когда мы, считая себя особенно духовными, беремся не за свое дело. Проблема оказывается еще больше, если мы, также считая себя особенно духовными и взявшись не за свое дело, потом еще начинаем учить этому других людей. Веселил и его команда имели особое служение, особое помазание от Бога. Это служение — постройка скинии. И они были верны там, куда Бог их поставил. Да, у каждого из нас есть перспективы роста, да, каждому из нас нужно думать о том, что будет с нами дальше, куда мы будем расти. Но задавайте Богу и другой вопрос. На своем ли я месте? Или я взялся за то, к чему ты меня на самом деле не призываешь? Еще одна тема, которая возникает в 31 главе книги «Исход», это вопрос о субботе. Нас, христиан, часто спрашивают, когда же Иисус отменил заповедь субботы? «Никогда», отвечаем мы. «Так почему же вы ее не соблюдаете? Почему же вы собираетесь и славите Бога в воскресенье, а не в субботу?» спрашивают нас. Потому что церкви не давалась заповедь о субботе, говорим мы. «Как это?» спрашивают нас. А вот давайте прочитаем. Книга «Исход», 31 глава, с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Давайте остановимся на минутку. 6 дней Бог творил этот мир. На 7-й день почил. Это был день отдыха. И предполагалось, что для человека работа и отдых также должны будут сменять друг друга. После грехопадения человек стал потенциальным, да и реальным трудоголиком. Я знаю, что не все трудоголики есть и ленивые люди. Кто-то готов работать 7 дней в неделю, а если было бы, так и 8. Кто-то готов отдыхать 7 дней в неделю, а может быть и 8. Но вот эта заповедь об отдыхе оказалась нарушенной. И обращаясь к Израилю, и я подчеркиваю именно к Израилю, к народу своему, Бог дает ему эту заповедь. Шаббат. Субботний день – это день, который уделяется отдыху. Бог дает эту заповедь своему народу, израильскому народу. Мы слышали уже об этом. Заповедь обращена не к церкви. Заповедь обращена к израильскому народу. А вот принцип отдыха обращен ко всем. И к церкви, и к Израилю. Суббота была особым днем. Израильтяне вспоминали, что именно в субботу, последний день недели, Бог почил от дел своих, и в воспоминании об этом устраивали праздник. Что вспоминать в субботу христианам? Как Иисус находился в могиле? Как Иисус сходил в преисподнюю? Или что-то другое? Для христиан не случайно главный день недели. Это день воскресный. И что вспоминать у нас, конечно, есть. Это тот факт, что Иисус воскрес из мертвых. Поэтому христианская церковь изначально и сделала воскресный день особым днем поклонения, научения и отдыха. Церковь не переносила этот день с субботы на воскресенье. Просто заповедь о субботе была дана Израилю, а не церкви. Поэтому и на вопрос, когда же суббота была перенесена на воскресенье, мы должны ответить никогда, потому что заповедь изначально не относилась к церкви. 15 стих. 6 дней пусть делают дело, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Мы смотрим здесь и в прошлое, и Библия рассказывает нам историю возникновения субботы. Смотрим мы также и в будущее, потому что это знамение навеки. Сегодня о субботе много спорят. И чаще всего эти споры оказываются абсолютно бесполезными. Заповедь отдыха дана и нам. Воскресный день – это день, который мы посвящаем Богу особым образом. На самом деле, конечно, всякий день нашей жизни посвящен Богу. Но именно в воскресенье мы празднуем. Это особое посвящение. Ну а к вопросу о том, когда же суббота была перенесена на воскресенье, да никогда. Потому что изначально эта заповедь о субботе в таком виде относилась к Израилю, а не к церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
теперь начинаем читать 32 главу. Помните, как израильтяне обещали Богу послушание? Они говорили о том, что мы сделаем все, что сказал Бог. 32 глава. Очень быстро начались серьезные проблемы. Моисей получает от Бога закон, его долго нет, и его потеряли. Смотрите, что происходит. 32 глава, начиная с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца. Кстати, вот на это он взял и он сделал. Обратите, пожалуйста, внимание, оно нам еще пригодится очень скоро. Дальше. И обделал его резцом, то есть опять-таки Аарон это сделал. И сказали они: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. 5 стих. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Честно говоря, происходит кошмар. Потому что ничего подобного Моисей не мог себе представить. Очень быстро, еще не успев толком выйти из Египта, да, географически они вышли, но духовно они еще не вышли из Египта, израильский народ снова уходит в идолопоклонство. И тут еще сложнее на самом деле, еще хуже. Можно было ожидать, что Аарон, брат Моисея, поставленный Богом для особого служения, удержит израильтян от идолопоклонства. Но этого не произошло. И более того, Аарон возглавил это идолопоклонство. Аарон не просто участвовал, а руководил этим процессом. Представляете себе, как быстро отступили эти люди? Знаете, мне сложно представить, но, с другой стороны, я знаю современную церковь. Я видел немало общин, которые действительно были наставлены Богом, наставлены через замечательных учителей, замечательных пасторов. И эти общины отступают. Эти общины уходят в ересь. Эти общины уходят в идолослужение. Я видел немало христиан, у которых тоже было замечательное наставление, могло быть даже богословское образование, и неплохое богословское образование. И эти христиане тоже отступают, эти христиане тоже уходят в ересь. Израильтяне обещали быть послушными его заповедям, обещали несколько раз, и ничего не выполняют. Никакого послушания нет. Господь отвечает на эти события, 7 стих: «И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской“. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“». Интересно, Бог провоцирует Моисея. Он говорит Моисею о том, что ты, Моисей, вывел этот народ. Он говорит о том, что это жестоковыйные люди. Бог абсолютно прав в этом. Он знает состояние израильского народа, Он знает и наше состояние сегодня. Вот удивить Бога невозможно. Нельзя рассказать Ему что-то такое о нашем мире, что-то такое о нас, что-то такое о себе, чего Он не знает, чего Он не мог бы подумать. Невозможно сказать Богу что-то такое, после чего Он скажет: «А я-то думал, что эти люди другие». Он знает, Он точно знает, каковы мы с вами, друзья, на самом деле. А теперь давайте послушаем замечательную молитву Моисея. Моисей предельно искренен и честен пред Богом. Он не лукавит. В отличие от нас, в наших современных молитвах, в его молитве нет красивых, вычурных и, в данном случае, абсолютно пустых слов. Каждое слово имеет вес. Моисей приводит несколько причин того, почему Бог не будет или не может или не должен истреблять этот народ. Предложение Моисей получил весьма заманчивое. Бог предлагает, чтобы он, Моисей, стал новым Ноем, родоначальником нового народа. Может быть, предложение это и заманчиво, но никак не для Моисея. Вот что он отвечает. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который, внимание, Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую». Итак, первая причина. Нет-нет-нет, Бог. Я этот народ не выводил. Вывел его Ты. Вы помните, Моисей даже не очень понимал, зачем и за что он берется. И раз возник такой вопрос, конечно, очевидно, кто вывел. Вывел народ Божий? Сам Бог. Это его дело, это его рука. Моисей как бы говорит Богу: «Ты вывел этот народ, ты с ним и разбирайся». Это первая причина. Вторая причина, это 12 стих, чтобы египтяне не говорили: «На погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Первая причина – ты сам вывел этот народ. Вторая причина – если ты погубишь этот народ, то египтяне скажут: «Бог злой, Бог коварный, Бог несправедливый, Бог вывел этот народ на погибель, вывел его на смерть, поэтому отведи эту смерть, не допусти такого». И третья причина – 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножаю и умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. Если ты, Боже, сейчас истребишь свой народ, то и это обещание будет не исполнено, а ты не можешь так поступить». И вот 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус, это Иисус Навин, голос народа шумящего, и сказал Моисею: военный крик встанет. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Да-да-да, там был большой, веселый, классный праздник. 19 стих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Я думаю, что горько им было сынам Израилевым. 21 стих. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею, да не возгреется гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. То есть я как бы ничего не делал. Я просто бросил золото в огонь, и вот смотри, что получилось. Аарон, человек, от которого будет начинаться священнический род, конкретно говорит, я тут ни при чем. Аарон лукавит. Скажу больше. Аарон обманывает. В тот момент, когда Моисей предельно честен перед Богом, его собственный брат Аарон оказывается лжецом. Это страшная ситуация. Теперь на этом фоне мы видим Моисея. Да, он разгневался, он настолько разгневался, что разбил скрижали с Божьими письменами, с Божьими заповедями. Но и в этой ситуации он продолжает молиться за свой народ. И в этой ситуации он имеет ясное и четкое зрение. 25 стих великолепен. Моисей увидел, что это народ необузданный. Это все уже видели, об этом уже даже Аарон говорил. А дальше продолжение. Почему этот народ необузданный? Ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. Моисей увидел, что неправ не только народ, неправ еще и Аарон. 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень, иди ко мне!» И собрались к нему все сыны Левины». Моисей снова ставит народ перед выбором. «Кто Господень, иди ко мне!» Выбор этот будет весьма тяжелым. Последствия греха окажутся весьма суровыми. Но вот эта тяжелая операция, о которой мы с вами узнаем в следующий раз, совершенно необходима. Без нее возникшую проблему не решить. Операция, которую провел Иисус Христос, приняв смерть на Голгофском кресте, совершенно необходима. Без нее проблему греха человечества было не решить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.